Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемых батонов наших друзей, приветствую. Гамарджаба.
Гаумарджос. Я представляю, значит, своего коллегу, это он же и коллега, и мой сын, Михаил Берианидзе, мой сын, который тоже делает первые шаги и вступает в эту тематику, очень заинтересован. У него это, ну, в общем, интересно. И Батон Ираклий с ним неоднократно встречался, смотрел. Константин вот сейчас впервые увидел. И, в общем, мы с ним в этом плане часто контактируем и сотрудничаем. Ну, я очень коротко о себе. Константин Берианидзе, 60 лет, офицер, закончил военную академию. В России служил офицером. Потом, после развала Советского Союза, как всегда, пошли в народное хозяйство и занимались бизнесом. Юрий, если что-то непонятно, можете прервать и задавать вопросы на будущее сразу. Или там со связью, окей?
Хорошо.
Да, значит, контактов у меня было множество, и начинались они на подсознательном уровне. Еще где-то начиная в возрасте, там, ну, сколько, 7-8 лет, где я понятия не имел, что это такое, просто ощущал некую силу, некое влияние, некое покровительство, такое теплое, хорошее на уровне родительской опеки. И впервые начал задумываться на эту тематику. Это по жизни было. И впервые начал задумываться на эту тематику и изучать литературу, общаться с людьми уже после окончания школы, когда поступил в академию, там, чтобы мозги, значит, не сошли от ограничений, потому что ограничения, они условно, мы называли этот период «юность, обутая в сапоги и подпоясанная военным ремнем». Мунштра, законы, казарма и так далее, они накладывали определенный отпечаток на психику, психологию молодых людей. Активно начал с 1977 года. Теперь очень коротко, буквально за 2-3 минуты скажу о том, что за эти годы несколько таких ярких на этом фоне, включая сегодняшний день и даже вот сегодняшнюю ночь, о чем даже еще Ираклий не знает, только Миша в двух словах сказал, сегодня был контакт интересный. Вот. Значит, несколько активных таких моментов в моей жизни, которые, ну, наиболее ярко были выражены в памяти, и все, конечно, все эти у меня записаны были, все, но из них, как говорится, вишенка или кишмиш на общем торте выделялись. Один из таких самых ранних – это визуальное наблюдение старта ракеты, старта корабля. Я не, а ракету почему называю? Потому что я профессиональный военный, закончил Академию ракетных войск стратегического назначения. Ну, естественно, был на полигонах, принимал участие и так далее, и непосредственно видел и знаю, что такое старт ракеты, управляемой и неуправляемой. Управляемой это были, когда с Байконура запускали шаттл, без человека, челнока, и еще там человеческие были запуски. А так вообще запускали РВСН, ракетные войска стратегического назначения, военного типа, которые по правилам, по всем техническим данным, они, срок годности их истекал, и по закону их надо было отстрелить выборочно. Ну, условно говоря, там 100 ракет, у них там срок годности истекает по всем нормативам, и, значит, выборочная комиссия дает с этого полигона вот эти ракеты. Ну, это обычная нормальная вещь, когда на склад приходишь и выборочно проверяешь, Это в любом направлении, в любом виде войск. И вот в 85 году, в июне месяце, отбились, это 26 километров, называется Сартычало, такая деревня, около реки Иоли, это на въезде уже самое начало Кахетия, Кахетинский регион. И в тот момент я служил в воинской части, которая непосредственно занималась вопросами обслуживания пилотируемых и непилотируемых летательных аппаратов. Была такая система, она до сих пор в Советском Союзе осталась, называется КИК, контрольно-измерительный комплекс. Вам это должно быть известно. Да, там два крупнейших подразделения, которые под себя объединяли наземные и морские комплексы. Вот в одном из таких наземных комплексов, который квартировался и был, значит, в Грузии, единственное, это было от Тбилиси 26 километров в деревне Сартычало. У нас были свои антенны различной мощности, различные сферы, различных частот. Вот, это было строительство, начато еще в 1946 году перед подготовкой к запуску первых спутников. 1975 год я служил там в качестве офицера контрольно-измерительной лаборатории. Очень серьезное подразделение. Я был, значит, замначальника, начальника тогда не было. Подразделение, занимающееся вопросами военной метрологии. Понятно, да, что это такое? И на моей шее, на моих плечах, значит, было вот контроль всей аппаратуры, которая выполняет четкие, значит, вопросы исполнения обработки данных, которых мы со спутников получали, в том числе и пилотируемые. Если вы помните, раньше по программе «Время» во время Советского Союза запускали встречи с космонавтами на борту. Они там что-то бля-бля-бля, земля там тыры-пыры-растопыры. Так вот, сначала мы и нам подобные земные морские комплексы получали эту информацию, мы ее обрабатывали, чистили, что можно было для эфира, для широкой публики, значит, пускали в центр, а потом центр уже передавал на телевидение, и потом для простонародья это все показывали. А так шла сплошная боевая военная работа. Они это, понятно, что космические пилотируемый запуск – это летающий штаб Министерства обороны. И во время, значит, часа чей это самое, они принимают на себя управление всем Министерством обороны всех видов войск – подводные, надводные, морские, космические, разведка, им разведка и так далее, и так далее. Ну вот, то есть я в этой сфере очень хорошо был, подчеркну, почему, то есть я не поваром был, я не в хозяйственном отделении был, я непосредственно принимал участие в обслуживании аппаратуры и техники, которая была задействована при обработке вот получаемой и передаваемой информации. Понятно все, да? И вот одной из задач, которая входила, значит, в сферу компетентности моего подразделения контрольно-измерительной лаборатории КИЛ, это обеспечение стрельб, боевых стрельб солдатам, офицерам по плану. То есть мы выезжали заранее, у нас был полигон, мы расставляли мишени, ловушки, значит, и в назначенный день и час приезжали подразделения, они стреляли. Ну и положено было солдатам, значит, два раза в год отстреляться. Там по 3 патрона, по 10 патронов. Особенно это было привязано, когда заканчивался курс молодого бойца, и были призывы, майские и ноябрьские призывы тогда были в Советском Союзе. Майские приходили, их месяц таскали, таскали, учили, теория, практика. И в конце, перед присягой, значит, вывозили на полигон и давали отстреляться там по 3 патрона. Ну, в том числе и другие подразделения стреляли. Вот таким делом мы занимались. То же самое было в ноябрьские призывы. В моем подразделении было 4-5 солдат, мы контролировали аппаратуру в части, а во время стрельб, проведения учений, значит, обеспечивали работу всех этих движков, подъемных мишеней и так далее, и так далее. Ну и вот в один из таких ситуаций, это был июнь 1985 года, вечером в течение 3 суток у нас были дневные стрельбы и одни были ночные стрельбы. Ну так вот, захотели, значит, покуражиться. И после того, как подразделения уезжали, мы с солдатами, значит, кунг был такой, где мы спали, кушали. У нас была, значит, там аппаратура основная, все остальное на земле было. Ну, такая, вместо военной палатки, я отказывался эту палатку натягивать, мудохаться, там еще что-то.
Коротко, пожалуйста.
Короче говоря, когда мы один раз обслужили, и они уехали, вечером, сидя у костра, на пригорке метров 450-500, это край пригорка, куда пули летели, значит, застреляли на уровне 100-150, 300-350 метров, больше им не давали солдат. И вечером хорошая ясная ночь, июньская, звездная. И вдруг, а там рядом буквально, ну, в двух, максимум 2,5 километрах обычная грузинская деревня с жителями. Мы их предупреждали, что в этот период туда коз, барашек, коров не пускали, чтобы их нам не поубивали. Ну и акустика шикарная, такой лощине. Начали вдруг выть собаки, вой такой был, когда их несколько в деревне, они воют. Причем все как-то, как концерт договорились выть. Конечно, смешно. И где-то уже 10:00, с копейками начала 11-го, вдруг из-за пригорка я увидел, как яркий сноп луча и что-то, этот сноп начал подниматься. Ну, буквально через несколько секунд вырисовалась структура и фигура вот этого корабля. Я ее Ираклию изобразил, она у него в каталогах существует, очень необычная по форме. Это представь себе, как сбоку смотреть на фонарь, обычный фонарь, который труба такая длинная, и наверху у него расширенная, значит, конусоидальная, не заостренная, и никаких крыльев там ничего не было, снизу не было никакого выходного пламени, ничего такого не было. Вот типа вот такой фонарь. Ну, по размерам он был где-то, сейчас скажу, значит, где-то по высоте, это более, я это все оценивал на уровне высоты этого пригорка и отдельных кустов потом. Значит, где-то около чуть больше 100, 110, 115 метров по высоте. Верхняя консолидальная часть у него расширенная была порядка около 25, вот так вот метров. Сразу оттуда, как из фонаря, сноп света, там не искры были, а сноп света. А снизу ничего, никакого сопла, никакого выходного, ничего не было. И абсолютная тишина. Я подчеркнул раньше, что я присутствовал во время запусков на космодромах. Я знаю, как Земля трясется, когда стартуют эти пилотируемые, управляемые, неуправляемые. Вот. Ничего подобного не было. И мы обратили внимание, что у меня, значит, на руках были электронные часы, они встали. У двоих солдат тоже электроника была, значит, встали. Механические часы, которые вообще известны, авиационные, круглые такие, большие, не знаю, когда-нибудь вы встречали, с черным циферблатом, они продолжали работать, то есть они не останавливались. И вот это вот вой собак, вот это вот все сноп света очень завораживающий был. Все это было в течение в нескольких секунд, чуть меньше минуты, но ближе к минуте. Она так поднималась, за пригорком поднималась. И сейчас попытаюсь изобразить, не знаю. Вот так вот поднимается, вот представь себе, нижняя кромка видео, что вы меня видите. Она вот так вот поднимается, вот так поднялась, постояла некоторое время, вот так вот пошаталась, и вот в этом направлении вот так вот начала изгибаться. Опять же говорю, отсюда ни сопла не было, ни выхлопных, ничего. И вот так начала двигаться, 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 и вдруг бах, и пропала, как в голливудских фильмах. И опять восстановилось звездное небо, прекрасное, все, еще некоторое время выли собаки. И все, и сплошная тишина. И мы потом обратили внимание, что буквально там на 2,5 минуты отстали вот эти электроны, которые были у меня и у двух солдат. Ну, шок был, конечно, обалденный, никто никак это не мог прокомментировать. Я-то чуть-чуть что-то там начал думать про себя, но... Ну, в общем, однозначно, в ту ночь мы не спали. Была у нас с собой еда и чача. Вот, грузинская, конечно, спать после этого не хотелось. Так жарко стало вдруг, вспотели. Ну, не знаю, от испуга или от неожиданности, в общем... Весь вечер выпили эту чачу, потом на вино перешли. Потом солдаты сказали: мало, разрешите в деревню ночью сбегаем, принесем. Я говорю: давай, хрен с ним, до утра все равно не заснешь. Двое побежали в деревню, там мясо, сыр еще принесли. В общем, вот это я видел все. Естественно, на следующее утро только солнце взошло. Значит, я с двумя солдатами решили пойти посмотреть место старта. Надо было за горку идти, подняться по боковой части, значит, пойти. Повторюсь, никакого движения и шевеления земли не было, и никаких толчков, бицепсов не было. Мы поднялись на пригорок, по нашим данным, где-то метрах 200 под нами уже, мы сверху смотрели. Мы видели кусты. Вот, кусты, большие заросли кустов. И переглянулись, ну что, пойдем смотреть. И какое замешательство было, да ну его в баню, и страшно как-то. То есть реально мы потом туда не спускались, не видели. Ничего выжженного не было такого сверху, ничего такого... апокалиптического, ни запаха, ничего. В итоге мы туда не пошли. Побоялись. Ну, жим-жим был. Потом в течение дня, значит, там до обеда мы ожидали очередную группу, приехать должны были, а потом получилось так, что рации не было. Я все-таки не вытерпел, оставил. Это около 10, начало 11 утра было, рабочий день, боевой такой, обычный воинской части. Я не вытерпел, оставил своих солдат без присмотра, ну, старшего назначил, вышел на трассу, остановил машину и поехал в часть докладывать. Вот. А часть полная антенн. Видели, наверное, иногда воинские части, у которых есть антенны, направленные в космос, большие, параболические. Вот то же самое у нас было. Ну и я пришел сначала к главному инженеру. Он говорит: а что, ты солдат оставил, там что-нибудь плохое не случилось? Я говорю: да нет, приехал вот так и так. Объяснил ему кратце, он офигел. Потом пошли к начальнику штаба, то же самое коротко. И потом к командиру части, значит, на прием запросили, сошли. Вот присутствовали, он меня выслушал. И говорит: ребята, еще начальника политотдела попросили зайти. Он это все подумал, все и сказал. значит, выскажитесь, у каждого свое мнение, этому давать официальный ход, неофициальный ход, как и что будем делать. И это самое. И мне сказали, значит, старший лейтенант Берианидзе, пожалуйста, говорит, выйдите в коридоре, подождите, мы сейчас, говорит, посовещаемся и примем решение. Ну, я вышел. Минут через 10 меня, значит, пригласили, опять я захожу. И довели их решение, что ничего докладывать не будем, ничего писать не будем, никакие шифры, телеграммы не будут, никаких подробностей. Сейчас же, говорит, возвращаетесь, и солдат, значит, сами проинструктируйте, чтобы вообще рот не открывали, молчали. И по возвращению, значит, мы тоже с ними проведем поочередно, значит, собеседование и попросим, чтобы молчали. И на мой не мой вопрос, а почему, было сказано следующее, что если сейчас дать этому всему официальный ход, официальную, значит, там информацию по вопросу по каналам засекреченной аппаратуры и там послать эти шифры, телеграммы, то определенно через несколько дней приедет большая комиссия. Они обязаны реагировать. А это, говорит, никому нахрен, говорит, не нужно. А мне, говорит, командир части, через 2-3 месяца идти на повышение и переезжать. Сейчас найдут, потому что комиссия, когда приезжает, она вообще полковую проверку делает. Находят всегда недостатки в работе. То же самое по линии политработника, по линии штаба. У каждого по инженерной, то есть каждый будет умели бегать и отчитываться перед начальством, что где и как. Это никому не нужно. И все из-за чего? Из-за того, что мы скажем, что Берианидзе и еще там 3-4 солдатам вот это все увиделось. А так у них нет основания приезжать нас проверять. Пожалуйста, вот наша просьба, как офицеры, как люди, мы тебя просим, забудь. Что было делать? Значит, на самом деле это не последний контакт. Последний контакт был сегодня, в ночь под утро. У меня все записано, вот тетрадка, и в очередной я там пишу согласно графику, по времени все. Контакт, о котором просит сейчас рассказать в словах, известен моему сыну Ираклию, он состоялся 8 декабря этого года. Начался в 2 ночи, в 2.12, с 7 на 8 ночи, закончился 05.35 нашего грузинского времени. Суть этого контакта очень коротко, буквально там за 3 минуты скажу. Меня вывели из дома, в прямом смысле слова, под предлогом, чтобы я выбросил мусор. Потом вдруг как-то вот ноги развернулись, пошел, взял свой компьютер, вышел на кухню, что-то там начал копаться, и пошла информация, что давай, говорит, одевайся и иди вот мусор выкинь. Ну, так иногда бывает, ночью скапливается, под вечер супруга, дочка там что-то крутит. Вертит. Я пошел выбрасывать мусор. Все спали, мои домашние. Когда мусор у нас выбрасывается не в мусоропровод, как вы привыкли, а на улице стоят ящики такие мусорные, надо подойти и дома, что собралось, значит, пищевые отходы выбросить. И без задней мысли, без ничего, я даже не понял, холодно было. Я выбросил этот мусор, и, подходя опять к своему подъезду, пошла информация с другой стороны. У нас подъезд двухсторонний. Значит, отсюда вход, оттуда. Иди, говорит, оттуда заходи. Оттуда захожу, стоит черный Мерин, Мерседес. За рулем, в капюшоне кто-то сидит. И голос такой, он так бы поворачивается ко мне, это все. Тебя, говорит, приглашают на встречу. Время есть, говорит, никому, говорит, мы сейчас не помешаем, домашние твои спят и не проснутся. Тебя никто искать не будет, ключи у тебя есть. Короче, поехали. приглашай, можешь отказаться. Я говорю, а тема какая? Интересная тема. Ну, я сел на заднее сиденье. Куда садиться? На заднее сиденье Мерседеса сел. Номеров я не видел, машина боком стояла. Лицо я не видел, он в перчатках сидел. Вот. А со мной разговаривали на подсознательном уровне, то есть не речевое было, не звуковое, и этот водитель со мной не общался. Ну и я сказал, хотя бы, ну скажите, говорю, вы меня похищаете, что нет, говорит, будет собеседование. А разговаривал со мной голосом один из моих кураторов, Олла его зовут. Потом расскажу. Ну и вот только я сел в машину, она там начала двигаться. Ну, сколько там, между домами, между дворами проехала. И я в отключку. Бабах, вот кого-то меня кто-то усыпил. Ни газа не было, никакие пассы, никто на меня не влиял, никакие лучи, ничего. Я отключился. Сколько времени было, я не знаю точно. В итоге я открываю глаза. И передо мной, значит, был я, Ицакол Наутиф Гочар, я записывал потом, командир специальной группы охотников за противниками. Шакта Лопа, Ческис, командир боевых отрядов по охране эвакуации кораблей и их соплеменников. За ним была группа спецназа, активно которых он командовал. И, короче, Оло, сам уже Оло на меня вышел. Я с ним несколько раз встречался в человеческом таком нормальном виде и так далее. Но, говорит, лицо, говорит, не мое. Голос мой, говорит, все мое, лицо не мое. Я говорю, а он меня раньше предупреждал. Я тебе, говорит, свое лицо пока показывать не буду. Что мы когда с тобой в реальной жизни, говорит, будем встречаться, я среди вас в Грузии работаю, в том числе, что ты, говорит, не шокировался и не удивлялся. Лицо, говорит, не мое. Ну, голос мой, я, говорит, вот подтверждаю, там какие-то ключевые фразы назвал, которые он подтвердил, что это он.
Это на каком языке он говорил с вами?
На русском и на грузинском. Вот, на русском, на грузинском, и причем говорил, открывая рот. Частично было умственно-телепатически. Так же, как и в машине он со мной разговаривал. А уже когда меня привезли, я очухался от того, что двери были открыты, и свежий воздух меня разбудил, который в машину вошел. Я вышел, значит, они вот стояли. Он подошел ко мне. В перчатках взял меня за руку, так сбоку, не то что вот здравствуй, а просто, ну, сбоку как бы мою руку взял, свою руку, потом вторую наложил, вот, говорит, и начал, я так понял, я не задавал эти вопросы, я уже давно воздерживаюсь, я так понял, он мой пульс смотрел, мое биение, энергетику и так далее. Короче, говорит, мы сейчас в ближайшие минуты. Вот тут команда готовится, вот этих двоих, говорит, ты знаешь, он их назвал. У нас, говорит, спецкоманда сейчас формировала около 400 человек на нескольких, на четырех кораблях. Должны, говорит, переместиться в определенную точку земного шара и принять участие, значит, планируется, ожидается боестолкновение. Активное вооруженное боестолкновение. На четырех кораблях. Хочешь, говорит, с нами? Потому что раньше я задавал эти вопросы. И как бы, ну, не то, что на бой, я говорю, там желательно бы посетить один из кораблей и посмотреть. Вот, говорит, вот есть, говорит, место. И если хочешь, говорит, поехал. Я говорю, а какие ограничения, какие условности? Самое страшное для тебя, говорит, можешь не вернуться. Потому что боестолкновение – это боестолкновение. Никто на тебе, значит, голову там не будет защищать, но бронеэкипировку мы дадим, все дадим, оружие. Ну, вот такой вот шанс. Можешь отказаться. Это В общем, короче, вот так вот. И я с ними и поехал. Поехал, меня раздели, завели, значит, типа такая капсула была, я зашел, раздевайся. Я разделся полностью до нижнего белья. Такое, как в магазин заходишь, одежды и вещей, там эти крючки висели, там повесил свои вещи. Вот. И каким-то образом там лежали уже приготовленные для меня обувь, трикотажное белье теплое там и так далее. И потом бронь была одета, помогли, бронь зашел ко мне. Этот, как его? Я путаюсь. Ицакол Маутив помог одеть, значит, брони, сверху шлем. Я так, перчатки, я говорю, а как насчет оружия? Подожди, говорит. Дали в руки потом оружие, очень интересное, оно без перчаток, я взял за цевьё, за рукоятку, и оно как бы запомнило мои отпечатки, мою энергетику. Но в основном, говорит, они запоминают энергетику. Отпечатки – это само собой, говорит, а энергетика, чтобы определенная энергетика, амплитуда и так далее, чтобы оно, значит, не было… А если будет потеряно, то поэтому мы будем искать. И чтобы враг, если возьмет, чтобы он не смог воспользоваться. Ну, там какие-то свои формы защиты. Я говорю, а как пользоваться? Это вот главное тебе посмотреть, откуда опасность. Если ты видишь, что это, значит, не наша опасность, мысленно наводишь, поднимаешь ствол, запускаешь и пальцами обычно на гашетку, на… Ну, на пусковой крючок. А все остальное… И там используется лазерное оружие. Не таких, там, этих пуль, там, стреляющих, там, гильз и вот этих все. Там нету, там, энергетически лазерное оружие. Ну и вот сели, дали мне твоих, как бы, в опекунство. Меня потом, мы пока ехали… летели, все закрыто было, я не видел, вот, и сказали, что вас, говорит, на номер, говорит, поставим, как на охоте солдат этих самых охотников ставят на номер в загоне, когда участвуют, вот вас, говорит, на номер, говорит, поставим, потому что основная команда пойдет туда и пойдет сюда. А вы, говорит, будете на номере стоять. Говорит, если в вашем поле зрения кто-то прорвется или что-то, значит, вот ваша задача не допустить прорыва, по мере возможности взять живыми, по мере возможности самим уцелеть, ну и так далее, так далее, так далее. Вот, вот это очень коротко. И… Я принял участие. Принял участие, и меня ранили. Ранили в спину. В спину ранили, потому что была запущена в нашу сторону. Я тоже, кстати, стрелял, видел, но они где-то были на расстоянии около 400 метров. Дистанция, говорит, не имеет значения. Оружие, говорит, мгновенно это. Нам в спину было запущено по принципу минометного снаряда, некое устройство, которое взорвалось над нашими головами. И удар был, я энергетический удар в спину получил. Это меня вырубило. Там была бронь, шлем, крови не было, ничего не было. Мы были отключены. Я в том числе был отключен. И… Потом меня еще этих двоих, вот я записано, санитарная специальная команда бойцов, значит, вывезли и так далее, и так далее. И потом сделали, значит, некий осмотр. Сердце, движение, энергетика, частота сердца, мозги, там как-то просканировали. В шоке я или нет, различаю ли я цвета, звуки или цифры. Ну, в общем, протестировали на самосознание, адекватный я или нет. И что со мной делать? Можешь ходить, да, можешь передвигаться, да. Ну и вот, вот так вот это все закончилось. И в медицинской точке зрения со мной работала тоже, значит, из их команды Бакриетим, Джиаду Бактуэтун. Я с ней уже неоднократно встречался, в том числе, и вот третий раз физически, визуально, как с человеком. Вот, молодая женщина, 32 года, летом была встреча два, одна и вторая, вот сыну рассказал, Ираклию, она врач, она медик и психолог, и по вопросам, у меня записано, вопросы сохранения, значит, там, беременности и так далее. Широкий спектр ее профессионализма, в том числе и оказание первой медицинской помощи. Вот она была одна из женских особей в составе вот этой команды, которая вернулась. Я потом задал вопрос, и мне сказали, что с их сторонами тоже были жертвы. Погибло несколько человек, они потеряли, значит, команду, корабли у них остались, а в команде, значит, были потери, и они полностью разбили эту базу противника, значит, полностью завладели около, сколько тут у меня записано, несколько десятков человек взяли в плен. Потом эта команда зачистки сработала, и остатки их кораблей, эту базу, они, значит, переместили при помощи своих биороботов на свои корабли. Потом вызвали грузовые технические корабли, на которых поместили вот эти останки базы. И вывезли. Естественно, у них шок, что операция прошла положительно, все, но были потери. К чему они привыкли и знают, из-за чего эти бойцы, боевые подразделения тоже, значит, принимавшие участие. Я потом спросил, где мы находились. Так, сейчас я посмотрю эту запись. Так, в итоге мы выдержали победу. Так, подожди. Бой был активным, долгим и с потерями с нашей стороны. В том числе плюс 4 корабля потеряли, еще мы вызванные были. Их уже эвакуировали с останками погибших с земли. Я был легко ранен и потерял много человеческой энергии. В итоге мы одержали победу, но не обошлось без потерь. Многоточие. Мне дали время на восстановление и возвращение в строй 10 календарных наших дней человеческих, что я пришел в себя. Я был на обратном пути тоже на борту одного из кораблей в составе группы десанта, которая эвакуировала. Взяли они меня сами. Я читаю то, что я записываю. Значит, взяли они меня сами по своей инициативе, по моему согласию, наблюдали за моими действиями и активностью, в кавычках охраняли от воздействия энергетических лучей прямого планирования. Кроме меня и живых землян на нашем корабле никого не было. Я был единственный человек, как я знал. Может быть, на других и были, но на нашем я был. Я следовал заветам Сунь-Дзи в канун боя и в самом бою. Сунь-Дзи – это известные китайские военные. Кстати говоря, Ираклий в курсе, Константин, вот для вас впервые говорю, это один из трех в прошлом людей, которые, миссия которых мне передали конкретную миссию продолжить отдельные его работы и действия по его технологиям и методикам. Если Я потом узнавал, они мне тоже сказали. В принципе, до 95-96 года в рамках Министерства обороны Китая, Кореи, Америки в основе разработки тактики и стратегии, значит, лежали его принципы и методы, которые он писал еще в VI веке до нашей эры. Вот этот Сун Цзи, вот настолько он интересный был. Так, Ицакол и Шакта похвалили меня за то, что я не испугался и все перенес, включая легкое ранение в область спины от осколков энергетического спецлуча. На мне был их бронежилет, и он меня спас от гибели. У меня было активное оружие лазерного типа, полуавтомат, специальный костюм, специальный шлем на голове, на ногах особые сапоги, с помощью которых я перемещался в пространстве боя изменением при помощи наклона своего тела и направлением. Называется умное военное обмундирование. То есть я практически шаги мало делал. Есть такие, направляешь тело, и вот эта вертушка с воздушной тебя переносит. Ну, видели сейчас, да, технологии. Да. С нашей стороны тоже были потери некоторых боевых, коротких, малых биороботов. Ну, Ираклию я Константину говорю, помимо человеческих. Сам бой разгорелся из-за попытки противника, в кавычках, вот этого противника, захватить важный научный объект, один из институтов, научно-исследовательских институтов, и специальную секцию лаборатории, а также команду ведущих ученых-землян, которые в этот момент там работали, с их стороны. И вот эта команда, значит, наша, которая выехала, эти 400 человек, и все, они должны были предотвратить захват вот этой лаборатории земной, землян, разработки, которые они им раньше дали, и над которыми, над технологиями земляне работали. В том числе и среди них были некоторые называемые гости, ну, считай, в качестве там инженеров, руководителей. Кто-то из них тоже в этой лаборатории работал. И разведка доложила, что, значит, на нее будет нападение, чтобы прекратить ее существование и прекратить эти научные разработки. Вот эта основная цель была захвата, боестолкновения с этой группировкой отрицательной. Они хотели эти отрицательные, минусовые, я их назвал, они хотели произвести там его уничтожение под видом взрыва атомной установки вместе со всеми сотрудниками экспериментальной базы. А атомная установка подразумевается маленький реактор, который стоял, давал энергию, и на основе там у них, значит, стоит и квантовая энергия закрытая, все, и вот типа там что-то не произошло, он дал, значит, осечку, это все взрывается, и лаборатория уничтожается. Значит, уже проводимых работ по тематикам создания лазерного щита от солнечной радиоактивности и излучения на нашу Землю. Основная работа. Я Ираклию Константину рассказывал. Основная миссия, которая вот сейчас приехала, эта команда в мае месяце. У них несколько задач. Одна из них самая важная, самая большая. Это по ихним данным и информации, которую они располагают, в ближайшие несколько лет должна произойти очень серьезная активная вспышка и взрыв новой сверхмощной звезды, которая будет очень близко к нашей галактике. И последствия этого взрыва пагубно и смертельно скажутся на нашем, на нашу планету в том числе, и на звезды и планеты в нашей галактике. Поэтому их задача – построить вот эти щиты энергетические и либо уменьшить воздействие на планету Земля, либо уменьшить способ единственный – это перенаправить угол воздействия, значит, от этой вспышки новой звезды. И вот в одной из таких лабораторий вот были эксперименты, они там работали, а эти, значит, господа этим занимались. Дальше. А также разработки новых препаратов в этой лаборатории по продлению биологической активной жизни человека. Специальные препараты, позволяющие поднимать активный ресурс работы органов людей, работы мозга и опорно-двигательной системы, жизнедеятельности, а также другие разработки вот в этой лаборатории. То есть там комплекс чего идет. Место действия боестолкновения с противником – это была подводная засекреченная ихняя база, где противник оборудовал свой во время прилета и подготовку к проведению диверсионной деятельности на планете Земля. Одна из них, одна из скрытых ихних баз. Это было под землей и под водой. Там были подводные скалы, внутри которых были воздушные мешки, через которые целые пещерные помещения с воздухом и тайными расположениями их военных складов и оружия. Пещеры, где находились их корабли, оборудование, сами противники и весь их частичный арсенал, что они имели, привезли с собой. С нашей стороны удалось захватить до 60 таких пленников живыми, и они были пленены, обезоружены, и по эвакуации этой команды Земли были отправлены в сторону одного из объектов, где сейчас размещена ближайшая военная база наших покровителей. То есть это не на Земле они их отправили на одну из баз покровителей с планеты Орион-2. Он мне так сказал.
Орион-2?
Орион-2.
Интересно.
Да, мне тоже. Где-то в Солнечной системе, нашей системе. Туда же были отправлены останки погибших соплеменников, останки поврежденной техники и другое оборудование. Была произведена глубокая, полная зачистка после боестолкновения того места на Земле и подводной ее части в том числе. Географически на нашей планете Земля это место было в Тихом океане, около группы островов под названием, в южной части этих островов, недалеко от Гватемалы, под вулканом, я первый раз такое слышу, под вулканом, название его Фуэго. Он сейчас очень активный, оказывается, этот вулкан. У него идет уже несколько серьезное время извержение лавы или магмы, как она там у специалистов называется. Вот. И происходит это извержение. Частые извержения, выбросы лавы. Противники, с кем пришлось бороться, значит, оборудовали под водой в непосредственной близости от этого вулкана, под землей в этих карстовых пещерах, где использовал свою базу, и оттуда совершали периодические выезды своих боевых команд. Они тоже, значит, все эти время не сидели просто так. В итоге база уничтожена полностью, зачищена без следов их пребывания.
Константин, уточните, пожалуйста, для зрителей, вот каким образом вы получаете информацию, вот то, что вы нам рассказывали до эфира, чтобы вам пришлось записывать. Вот мы эту часть пропустили, то, что вы говорили про бегущую строку.
Бегущая строка – это часть или один из способов получения ответной информации, вот как сегодня ночью это было. То есть Я вижу объект, с кем я разговариваю, и я попросил еще раньше, что очень важные для меня моменты и вопросы я бы хотел делать под запись. Но так как у них мало времени на общение, мало времени, потому что ну, на общение со мной и с другими контактерами какие-то у них временные графики. Поэтому часть информации идет на подсознательном уровне, энергетическом, а вся информация в виде печати, бегущая строка такая красная идет, как бы вот предлагается мне это все прочитать. И положительно еще в этом то, что я могу ее остановить мысленным образом, перезапустить рестарт, и если что-то мне непонятно, значит опять записать. Потому что в прямом контакте, который идет, они ничего не повторяют. Все, говорит, посмотри в файле. Вот этот файл, значит, потом в виде вот этой бегущей строки идет. И я ее получаю вот таким образом. То есть два варианта, либо даже три.
Если вопросы есть.
Потом меня на этой же черной машине, после того, как я вышел из медицинского пункта, медицинской капсулы, Джаду меня проверила, посмотрела, сказала там, что все, порекомендовала, чтобы меня 10 дней не трогали, не беспокоили по их инициативе. Если, говорит, будут вопросы, пожелания, пожалуйста, говорит, выходи, говорит, на связь, говорит, будем общаться. Приходи, говорит, в себя, на свежем воздухе, пища, диета и так далее, все прочее, прочее. В общем, успокойся. И все. И на этой же машине садись, говорит, вот переодевайся, давай свои вещи, говорит, и поехал, говорит, домой. Говорит, сейчас, говорит, все остальное, все, говорит, без тебя будет сделано. Ну, молодцом, говорит, держался. В общем, первичная общая оценка отлично. Я когда сел в машину, за рулем оказался мой племянник, который по нашим человеческим меркам и понятиям в 2008 году скоропостижно скончался. У него был рак. И, в общем, его забрали. Как потом выяснилось, он сам предложил себя, чтобы его забрали, потому что, ну, все это другая история. И он с ними сейчас там общается и работает в их составе. И мы когда ехали, я спросил, а почему? Вот мы этого племянника посадили за это Мишин, моего двоюродный брат. Значит, ну, моего свояка сын, понятно, да? Наши жены, родные сестры, вот свояк, и у нее в семье вот эта трагедия случилась в 2008 году. Молодой, здоровый парень, красавец, спортсмен, и 28 лет. Значит, мы его скоропостижно потеряли. На самом деле его забрали по его же просьбе и инициативе, потому что забирать хотели моего сына Мишу. Так получилось, потом выяснилось. И он вызвался, значит, вместо него. Ну и вот по дороге мы когда ехали, очень коротко, я его спросил, говорю, что ты на это все... И Ливан его зовут. Он сказал, что мое, говорит, мнение, все было очень хорошо, очень направлено, я потом тебе еще доложу, подробности узнаю. Самое главное, не бойся, я с тобой, я тебе помогу. Я спросил, я говорю, это может быть сон был? Может быть, это все видеопостановка такая энергетическая? Может быть, это все мне, так сказать, мгновенный сон показали? Нет, говорит, это все, говорит, в реале, говорит, было. И ты, говорит, реально мог погибнуть. И ты реально мог погибнуть, ты реально все. Ну, сейчас так получилось. Я говорю, а ты тоже боевик? Нет, говорит, я другими вопросами, говорит, занимаюсь. Просто меня попросили в процессе вот доставки тебя на место еще раз как бы войти к тебе в доверие и успокоить, и сказать, что это все реально, и на данном этапе вот такой контакт. Так что смотрел, меня опять привез домой, к подъезду. Опять боком я встал, вышел. И ушел, в подъезд зашел. Ну, когда пришел домой, вот зафиксировал второе время, которое я сказал. Вот основное, вот в 3 минуты не уложился. Ну, вот так было, вот такой контакт, вот такие, значит, военные приключения мне пришлось пережить. И если ты правил, чем того здесь, то хочешь.
Можно да. Следующий раз это.
А? Подожди одну секунду. Подожди одну секунду, Кота.
Да. Вот я закончил
пока.
Да, я тоже не буду. Все. Все, пока. Теперь слушаю встречный дополнительный вопрос.
Скажите, пожалуйста, вы несколько раз назвали негативных сущностей, с которыми вступили в военное столкновение ваши покровители, вы несколько раз сказали «люди». То есть это были люди или это была какая-то другая раса? Это очень важно.
Конечно, это была раса, но по форме они не были ни облаком, ни кирпичами, ни слонами, ни монстрами. По форме они были изображения. Так, дистанционно я потом видел эти трупы, так называемые, по форме очень близки гуманоидам человекообразного формы, то есть голова, руки, ноги, там 3 руки не было, 4 и 5 ног тоже не было, одеты в свои защитные костюмы и все прочее, прочее, то есть это были именно вот эти гуманоиды, и их роботы тоже, кстати. Ну, давай называть их гуманоидами.
То есть это были представители какой-то другой расы, но которые, в принципе, имели гуманоидную форму.
Да,
есть,
да,
есть
да,
такой,
да.
Есть такой термин антропоморфный вид.
Ну, вы как специалист, поправьте меня, да.
Так, то есть у них не было признаков, ну, скажем, хвостов или еще чего-то такого, этого не было?
Не было, не было.
Дальше. Что-то можете сказать о деталях их экипировки? Вы видели их?
Не понял.
Экипировка. Во что они были одеты? Конкретно. В деталях.
Ну, детали общего характера – это облегающие костюмы с явно выраженными элементами защиты брони на ногах, на руках, на спине и шлемы. Сейчас там различать толщину, цвет, окраску. Я не фотографировал, я их в руки не брал. Я просто близко подходил, смотрел. Но так как я человек военный, я могу отличить ночной халат гостиничного типа от экипировки человека, которого одевают специальный защитный костюм по форме и по функциям. Близкий к солдату и так далее. Там
детали, помнишь?
Ну, какие детали? Темного цвета, темно-синего, морского, мокрые, скользкие, какие-то сумки. Что там в сумках было, я не знаю. Может быть, запасы энергии, энергетические оружия были тоже такие. Автоматы, полуавтоматы. Ну, в общем, все как у боевиков, только чуть-чуть другое. Вот. Сейчас нарисовать эти детали я не берусь.
Хорошо.
Если посижу.
Еще один вопрос. Все-таки об их рептильной сущности. Исходя из чего это сделан вывод? Из разговоров о них. Ваших покровителей, это они утверждали, что это рептильная раса? Или вам стало ясно по каким-то признакам, что это представители рептильной расы?
Конечно, по инструктажу, который я получил перед вылетом.
Хорошо, тогда сразу еще один вопрос. Во время инструктажа перед вашим вылетом в зону боевых действий вам рассказывали об особенностях анатомии этих существ?
Нет. Сказали, особенность такая, что они внешне, я говорю, а как их можно отличить? Там же, возможно, еще различные там. Мне сказали, не переживай, там живых людей нету среди них. Все рептилоиды и нанороботы.
Не, ну сказали, есть... куда стрелять, Константин. Куда?
Нет, сказали, что энергетически они, говорит, видны. Оптика, лазер, который у тебя, говорит, вот в голове, он отличает по системе свой, чужой. Значит, увидишь чужих, они будут выделяться ярко, как инфракрасные. Вот это, говорит, чужие. Это будет и робот, и будет противник. Но своих, говорит, ты в другом ракурсе, говорит, увидишь. Так что, говорит...
стрелять, голову стрелять, тело стрелять.
Нет.
Объяснили что-нибудь?
Направление. Увидишь направление, стрелять в голову, в тело, это на самом близком расстоянии. Я не был допущен на близком, я сказал, там это метров 350-300 было в таком направлении, там все равно куда направляешь, просто в направлении, и, значит, это энергетические разряды идут. А там, куда они попадают?
Хорошо, теперь, если возможно, следующий вопрос. Хоть что-то более определенное можно выяснить об этой лаборатории, в которой все это происходило. Меня интересует принадлежность.
Я в курсе, но я об этом не уполномочен с вами на эту тему говорить. Мне было названо местоположение лаборатории, мне были названы общие тематики, которыми они занимаются, и еще другие вопросы. Но во время инструктажа, когда я уже оттуда вышел после медицинского осмотра и так далее, мне дали некий устный инструктаж, что можно и кому говорить и так далее. Так что не примите за бестактность. Это...
Я все понимаю. Я просто хочу сказать, что по моим данным, известный нам по прежним интервью человек, который тоже уже ушел из жизни, это Уильям Томпкинс. Это очень-очень серьезный человек. Когда он занимался своими делами, то он был одним из основателей такой структуры, как TRW. W – это и есть, в общем-то, он самый. Так вот, эта лаборатория, это целый think tank, то есть мозговой центр был построен, который находился в определенном месте. Но у него были свои филиалы. И по моим данным, один из филиалов был как раз в том месте, о котором вы сказали. Более того, под крылом этой фирмы, TRW, как раз проводились работы, о сути которой вы тоже сказали. То есть и об одном, и о другом, включая и вопросы продления жизни, молодости, функционирования и многого другого. Там же проводились исследования в области технологий, сравнимых с технологиями, использующимися в рамках тайной космической программы на Марсе, на судах, на Нахтваффен, ряд других военно-космических подразделений для регенерации, полной регенерации. То есть это как раз входило в главное направление разработок TRW. Отсюда еще один вопрос к вам. Известно ли вам хоть что-нибудь? Применялись ли или применяются ли вашими покровителями эти технологии регенерации? То есть когда человека очень сильно ранят, он теряет конечность, многое другое, его можно оживить, восстановить полностью все конечности, внутренние органы, его функционирование. Есть такое или нет?
Ну, здесь такой будет с моей стороны ответ. Для меня это абсолютная новость, то, что я сейчас от вас услышал. Может, просто отсутствие информации и моя, скажем так, неграмотность в этом вопросе, но... То есть это все не придумано, это все реально совпадения непростые. Насчет применения лично ко мне, отвечая прямым текстом, меня после выхода с этого боестолкновения, я его так называю, как военный человек, ну, я имею право, так, ну, что так и было, боестолкновение военное. Значит, я лежал на неком столе, сверху был сканер, который меня сканировал. Ну, смотрелся, это одно. А потом на основании этого были там сделаны какие-то расчеты, и я ее называю Джаду Бахту, это врач, которая со мной работала, сделала свои выводы и признала мое психическое, физическое состояние в рамках тех критерий, которые у них допустимы. То есть меня можно отпускать домой, я не психану, я не испугаюсь, я не впаду в депрессию психически и эмоционально. Что касается физического состояния, я не знаю, что было сделано на энергетическом уровне во время сканирования, потому что на мне был шлем одет на голове, и в руках были присоски, и на теле были присоски. Помимо сканера, который вот так ходил, оттуда по всему телу, значит, и на ногах, и на животе были присоски, которые помогали снимать эту осциллограмму, как хочешь, ну, назови ее, да? Вот. И в конце было сделано два укола. Два укола было сделано, одно вот сюда, под левую руку, не больно такой, вот ближе к сердцу укольчик был сделан, вот, и один укол был сделан в височную часть, вот сюда, над правым ухом, приятный такой запах, знаешь, когда вот так вот шприцем делаешь, чуть-чуть фонтанчик же идет, и жидкость выходит. Да, видели многократно, когда уколы делают.
Сам. Вот.
Ну да, когда воздух, когда выпускается, шприцы, чтобы это видно, да, многократно. Вот сюда. И вот когда вот эта пшикалка была, очень приятный такой запах, напоминающий хвойный лес. Хвоя и трава. А он выделяет, знаешь, когда иголки в лесу возьмешь, руками почувствуешь вот эту хвойную жидкость. Вот эти два укольчика, я спросил, что это такое, это, говорит, успокаивающий, расслабляющий и энергетический тоник. Это, говорит, поможет тебе легче, не быстрее. Именно было сказано, легче восстановиться. Ты, говорит, сейчас, говорит, потерял много энергии. Ну, я говорю, что там, подопытный кролик? Нет, говорит, это говорит, именно для тебя, и поэтому дней 10 отдыхай, приходи в себя. Вот ответ так вот, чуть-чуть длинное.
Теперь, если позволите, немножко по сути ваших взаимоотношений с... Я назову их кураторами, если позволите.
Ну, а так и есть, они есть кураторы.
Да, ну мне так привычнее, потому что этот термин мне ближе, поскольку я тоже так или иначе участвовал в работе уфологических организаций, занимался аналитикой, и у нас была своя терминология, поэтому мне это привычнее. Первый вопрос, который хотел вам задать. Мне совершенно понятно, что эти сущности... человекообразные, представляющие себя одну из разновидностей рептилоидной расы, они являются серьезными оппонентами ваших кураторов.
Да.
По крайней мере, на планете Земля.
Да. И не только на планете Земля.
Вот это я хотел услышать. То есть что-то понятно, известно о том, что они и с другими какими-то разновидностями конфликтуют или находятся в каком-то военном противостоянии. Что-то об этом известно?
Известна общая конфликтная ситуация, потому что Сейчас объясню, как мне это было доложено. 17.05.20, 17 мая, контакт был, 03.05. Значит, вот эти кураторы, Олло, мы уже с ним как бы подружились, уже я его не называю, господин. Олло, привет, привет, Олло, Олло, Олло 2Л. Значит, они прибыли к нам около Мингичаурского водохранилища на двух разных кораблях. Мингичаур – это… Иракли, ты здесь?
Здесь, здесь.
Да, Мингичаур – это водохранилище на территории Азербайджана. Оно искусственное, потом можете в интернете посмотреть. Искусственное создано лет, по-моему, 45-50 назад для экосистемы орошения. И вот, значит, когда они прибыли, 17.05, я находился у себя дома, это было ночью. Опять же, встал, вышел в туалет, умылся. Вот, и решил чай выпить. И в этот момент пошел контакт. Привет, привет. Голос, все, и мы приехали. Есть, если есть желание, можем пообщаться. Я говорю, давай. По голосу я его узнал, потому что... Короче говоря...
Хочу напомнить, что это все... До карабахских событий это все происходит, пока эта заваруха началась бы в этом году.
Да-да-да, я понял.
Да, да. Значит, он мне сказал, что они срочно получили приказ, именно приказ для своей группировки тех, кто оказался максимально близким к планете Земля в этот момент. По их данным, значит, ожидается массовое перемещение вот этих вот отрицательных рептилоидов на планету Земля для проведения, скажем так, отрицательных действий организации энергетических, экологических, физических, биологических, природных отрицательных явлений на территории, значит, планеты Земля в разных полюсах, в разных. У них было несколько причин срочного, значит, ихнего приземления. Одна из них, в том числе, это создание предварительной базы и размещение для того, чтобы ожидать ихних соплеменников, это я имею в виду вот этих положительных Олло его группировки, которые должны срочно, еще большая команда, прибыть на Землю. Они выполняли в данном случае функцию первого десанта, который должен был обеспечить плацдармы на планете Земля для того, чтобы, значит, принять большое количество вот ихних соплеменников и так далее. Я его спросил, откуда вы и так далее. Он говорит, в данном случае наша база, она основная и центр всего это Орион-2. Вот, но сейчас мы не оттуда, говорит, прибыли, мы из другого места, мы были в соседней галактике и получили приказ срочно, значит, приехать и так далее. И основная, говорит, там несколько причин. И основное, говорит, это еще создать базы для быстро возводимых укреплений и защиты, потому что ожидается прибытие вот этих вот отрицательных рептилоидов и гуманоидов, которые, по данным нашей разведки, значит, намерены провести целую серию, целые проекты и программы запустить с человеком, с людьми, с экологией, с животными и со всеми на планете Земля. И мы должны этому максимально противостоять, потому что мы людям давали технологии, инженерные, научные, технические, чтобы они ими пользовались, пищевые. А эти, говорят, все это хотят уничтожить, создать хаос, создать, значит, нарушение климатического состояния, чтобы были и так далее, чтобы, значит, люди были в панике и все прочее. И тем более, говорит, у вас, говорит, сейчас, говорит, развивается одно из направлений биологического оружия, которое тоже они хотят использовать в своих интересах. И нам, короче, пришел приказ, вот. Это вот причину, говорю, что у них...
Пару вопросов, если позволите.
Да, конечно, позволю. Первый вопрос.
Прозвучало ли хоть что-нибудь относительно того, откуда эти неприятели рептилоидные прибыли на Землю? Из какой точки, откуда, из какого региона? Это первый вопрос. Первый вопрос. Запомните, пожалуйста.
Я сразу отвечаю, нет. Я его не задавал. Я его не задавал намеренно. Потом отвечу, почему. Конкретная точка не была указана, кто они такие, планета или созвездие и так далее. Я его не задавал намеренно. Хотя мне самому интересно. Дальше.
Дальше. Вы сказали, что ваши кураторы, вот это ваши слова, что давали людям технологии и так далее, да?
Да.
Это отвечало.
Да.
Вопрос, где эти технологии в нашем обычном мире? Не в мире тайной космической программы, где есть такие технологии, что наши фантасты даже во сне еще не видели. Если эти технологии переданы, кто ими владеет вне пределов тайной космической программы? Почему мы не имеем их в медицине, в сельском хозяйстве, в производстве, в экологических формах хозяйствования на Земле и так далее? И вторая составляющая этого вопроса, не явилось ли то, о чем сказали ваши кураторы, как раз фактически свидетельством того, что биологическая война-то уже началась, то, что мы сегодня имеем на Земле в виде этого безумия запланированного, под видом понятно какой симптоматики. Но это фактически война против человечества, объявленная сразу в нескольких видах. И в виде реального воздействия на психофизику человека, на его здоровье, и в виде психотеррора. И мы сегодня это имеем как целостная программа, фактически нагибание человечества Земли. Что могут сказать ваши кураторы на такое мое, так сказать, свидетельство как человека нашей планеты? Как вы думаете?
Я сразу отвечаю. Именно в таком контексте мне и объяснили, что одна из целей их приезда – это воспрепятствовать дальнейшему расширению паники и распространению вот подобного рода биологической войны, как они сказали, которая уже началась, и причем она началась не с началом пандемии, не с тем, как в Китае там эту несчастную мышь, которая вообще была, не была, и вообще кто ее кушал. Это все, говорит, началось еще раньше, тихой сапой, по-русски как это называется, вот, на уровне подсовывания людям клонированных разработок в области сельского хозяйства, биоживотноводства и так далее, для того, чтобы посмотреть реакцию основных масс и основных категорий и рас людей.
Окей. Простите, пожалуйста, Константин,
да,
если я прерываю.
Да.
Есть такой феномен, которым я занимаюсь, я могу так сказать, уже десятки лет, и в котором я наработал очень большое количество реальной фактологии, в которой находится огромное количество аспектов воздействия на человеческую психофизику и на многое другое, и все это называется химиотрассы. Вы знакомы с этим явлением?
Эту формулировку я слышу впервые.
Кинотрасса?
Вот это. Ну, так получилось, впервые слышу. Вот. Запишу и буду. О том, что методики и технологии воздействия на психику человека и на групп людей существуют с этим понятием и с этими знаниями. Я сам живу много лет, и оно, это понятие мне известно и тоже неприятно. И я его изучаю по мере получения информации. То есть мне это понятно. Но вот формулировка я первый раз услышал.
Хорошо, тогда в двух словах, что это такое? Это то, что вы видите в небе, белые длинные полосы, которые остаются за самолетами.
Да.
Вот поскольку я имею в том числе и авиационное высшее радиоэлектронное и системное образование, я могу очень много рассказать на эту тему, но я сведу это в одно предложение. Это сложнейшее системное воздействие и на атмосферу, и на биосферу, и на все живое на Земле с самыми разными целями и задачами, среди которых и депопуляция, и управление человеческой психофизикой, и организация всего, что могут себе только придумать те, кого я лично называю не люди. И мы
согласен,
как они выглядят и какой расы они, потому что то, что они творят на планете, преступление по всем законам и планетарным, и космическим. Так вот, химиотрассы — это системное, многокомпонентное воздействие сразу по всем направлениям, включая и биологическую войну, которая сегодня имеется. Поэтому, да, конечно, клонированные ГМО, продукция и все остальное — это есть. Но я хочу сказать, что я отвечаю за свои слова, когда я называю именно химиотрассы главным элементом воздействия на человечество. У меня есть все основания так заявлять. Я могу защитить свою позицию. И мне бы очень хотелось, чтобы ваши кураторы в ближайшем контакте с вами как можно серьезнее отнеслись к сказанному лично мной. Потому что в моем лице с вами говорит представитель одного из образований, также участвующих в судьбе нашей планеты. И то, что я сейчас сказал, чрезвычайно серьезно.
Я могу... Вы закончили? Могу продолжить?
Да.
Значит... Будем так, без отчества, Юрий, да, Константин, да, Юрий, окей. Да. Юрий, то, что вы сейчас сказали, мне абсолютно известно, для меня это не новость и абсолютно приемлемо. И меня радует, что сегодня в вашем лице я познакомился с человеком, который аналогично, так же, как и я, ну, по-русски говорится, близко к сердцу, озабочен этой проблемой, этой трагедии, в которой мы все находимся, и активно ищет пути и способы, ну, по крайней мере, блокировки и воспрепятствования вот этого воздействия на нас, на простых людей и на наше будущее, и на поколение. У меня это очень важный для меня этот вопрос. Это я подтверждаю. Обратить внимание кураторов... Я не вижу смысла по одной простой причине. Они мне это все сами сказали. Они жизни свои готовы отдать. Они для этого и приехали. У них основные несколько позиций, в том числе и готовность самопожертвования в период выполнения своей миссии. У них есть свои семьи, свои сообщества, свои родственники, но в кораблях они формируются как команды единомышленников, как команды исполнителей. Это миссия, которая должна помочь, в том числе и на планете Земля, выжить нам, землянам. Поэтому он мне так и говорил, и другие мне говорили, Мы говорим, знаем, на что мы идем. У нас своего рода есть на добровольном уровне. Я просто так немножко длительно вам отвечаю, длинно, чтобы вы понимали. То сейчас я не могу выйти в контакт и сказать, знаешь, вот Юра мне сказал вот так и так, а это все, это вот обращает. Это будет абсолютно неправильно с моей стороны. Я объясняю, почему свою позицию. За свои слова я отвечаю тут же, как и вы за свои. Я немножко наглый в отношениях с кураторами. То есть для меня задавать вопросы и ставить себя в положение собеседника не с точки зрения раболепия, барин и холоп, а с точки зрения, раз вы меня выбрали и со мной общаетесь и не уничтожили, значит, вы меня понимаете и уважаете, тогда уж соизвольте терпеть то, что я вам буду давать на выходе и задавать. Вот таком он засмеялся, давай, говорит, хороший, говорит, вариант, говорит, устраивает. Поэтому сразу скажу, что они мне сами это все рассказывают. Вот прежде чем сюда прибывать и на другие, у них формируются команды единомышленников, бойцов, они проходят тестирование, они проходят курсы. Как он мне сказал, они проходят, у них есть системы страховки, безопасности. Они же не с семьями сюда прилетают. Кто-то потом сюда здесь и создает семьи и отношения, кто до этого был чистый и честный. Но в основном это те, которые кого-то оставили, они ушли из своих семей, молодые, здоровые парни, женщины, и прошли эти все курсы космических и были направлены своими миссиями, своими, значит, руководством, гуру и так далее. Поэтому ихняя функция – это как солдаты, которые вот направлены. Я не спрашивал, что ими движет. То есть это не как наемные, как частная военная компания, да, допустим, там. Советский Союз 38 раз принимал участие еще в Советском для того, чтобы, значит, скрытым образом там в Афганистан, Пакистан, Кувейт, Мувейт, там войска посылали, значит, там воевали. Вы понимаете, о чем я. Вот таким же образом эти сюда приезжают, но они не за... им оплачивается. Ну, как оплачивается, все тоже я не задавал. Это пока будет у меня. Какую они компенсацию получают в случае гибели, в случае ранения. Но то есть, я вам глобально отвечаю, что они знают, почему они здесь. Они готовы к этим вопросам. Они технику привозят с собой, они оборудование привозят. Они вот эти технологии, которые людям раньше давали, знания научные и технические, и некоторые даже... Ну, продукты сельского хозяйства, которые, как мне сказали, неземного происхождения, и потом люди их начали культивировать, выращивать и пользоваться. Частично. Они защищают свои вклады, свои разработки и так далее. Периодически одна команда меняет другую, поэтому здесь в образе людей, в облике людей остаются периодически кто-то из их конкретных исполнителей, конкретных их членов, и они живут среди нас и занимаются практической работой, и фиг их отличишь, и так далее. Поэтому я вот так вот вам ответил, что я не буду обращать внимание, потому что они уже этим занимаются много тысяч лет. Много тысяч лет. Не вчера и не сегодня. И у них подобного рода миссия не только на планете Земля. Вот.
Ну, Константин, теперь моя очередь сказать, что все, что вы сказали об этом, мне известно тоже достаточно хорошо, и, может быть, даже в больших деталях. Суть не в этом. Суть в том, что человечеству сегодня надо знать об этом. Людям надо знать, что здесь наши... братья, я не хочу называть их старшие братья там, или еще какие-то, это наши космические братья, это собратья mm-hmm. нашей звездной генетики, которой с точки зрения генетики мы как минимум равны, так аккуратно. Поэтому Все, что сегодня вами было сказано, это важно, это интересно, это должно дать людям еще немножко позитива, потому что рассказано фактически, пусть о маленькой, но о победе над теми, кто представляет реальную серьезную угрозу, и не только нашей планете, совершенно верно вы сказали. Они представляют угрозу не только для Солнечной системы, они представляют собой угрозу для значительной части нашей галактики.
Да.
И это тоже нужно правильно понимать. Надо очень, очень серьезно готовиться к таким темам, чтобы правильно понимать и суть так называемой межгалактической дипломатии, этики и истории, которая чрезвычайно важна, потому что если всего этого не знать, можно очень многое неправильно понять. А в этом нам еще предстоит разобраться, как говорится, устаканить все наши представления о истории космического человечества, свести все это воедино, устранить все противоречия в этих информационных блоках. И тогда мы наконец-то получим представление о самих себе как о великих, великих основателях, по крайней мере, значительной части нашей Вселенной, ответственных за все, что здесь происходит, и обязанных наводить порядок там, где мы присутствуем, как метагалактическая человеческая раса. Вот чем я хотел бы закончить сегодня наш разговор. Спасибо вам большое, Константин. Я надеюсь, мы встретимся еще раз в эфире, поговорим, обменяемся информацией. Я вас с удовольствием послушаю. Мне тоже, что вам есть сказать. Может быть, через вас. Не может быть, я знаю точно, что через вас, конечно же, идет определенная информация, ретранслируется, она считывается с вас, и она будет воспринята, и будут какие-то последствия, будут какие-то реакции. И, я на это очень надеюсь, будет определенное взаимодействие, еще более филигранное, между кураторами вашими и между теми силами, с которыми в каком-то смысле имею взаимодействие и я здесь, на этой планете.
Я тоже хочу поблагодарить сообщество сегодня, что мы встретились, познакомились. А от себя добавлю то, что вот у меня записано, пока вы говорили, я открыл очередную страницу. Контакт 23.06 днем, в течение дня, я сидел на скамейке, Иракли знает, и напротив меня пришла Джаду села. И вот я под запись основную формулу, вот и то, что вы сейчас сказали. Я, говорит, сейчас живу и работаю среди грузин. Вы на краю планового, численного сокращения и в итоге практического исчезновения как этноса в целом грузинов. Со своими традициями, историей, заслугами отдельных личностей в развитии всего человечества на Земле в целом. И так далее, и так далее, и так далее. Время, оно убивает абсолютно все. Если с течением времени люди ваши и другие не будут заниматься обновлением своих впечатлений, знаний, опыта и бороться за себя и за свое будущее, человечество перегорит и погаснет. Вас задавят отрицательные личности, которым мы сегодня противоположим. Вот записано у меня все. Надо все свое спланированное, задуманное в этом плане и желаемое к осуществлению продвигать вперед мелкими, пускай шагами, но систематически и вперед по мере возможностей, обстоятельств и преград на их пути реализации. Каждый день по маленькому шагу в этом направлении, подчеркнуто мной. Вот то, что она мне сказала.
Вот. На своем канале в YouTube я этим занимаюсь. В наших беседах, в наших интервью постоянно звучат эти темы. Значит, мы идем в правильном направлении. Нам надо объединять наши усилия. Нам надо призывать слушающих нас к объединению, к поиску элементов, объединяющих нас, и к устранению элементов, разъединяющих нас. Тогда победим. Тогда мы станем сильными, мощными. Тогда мы станем настоящими хозяевами не только этой планеты. Мы воссоединимся как человечество Солнечной системы, и тогда мы будем непобедимыми. Вот к этому надо всех призывать.
Давайте продолжать общение. Очень приятно было познакомиться. Константин, Иракли, я все время открытый, они меня знают. Мне просто заранее надо поставить график, время, что будет, как будет. И у меня еще другая тетрадка, блокнот есть. Бога ради. Сейчас это... Еще раз спасибо, Иракли, тебе слово.
Большое спасибо за сегодняшнюю информацию.